У нас на прямой связи Никита Жуков, автор целого ряда, ну, я бы сказал, все-таки просветительских, наверное, проектов. Медицина, энциклопедия, врач, действующий, практикующий. Никита, добрый день.
Добрый день. День
очень добрый. Рады мы тому, что все-таки смогли наконец-то созвониться с вами, вывести вас в эфир для пермской аудитории. Ну и, конечно, в двух словах, несмотря на то, что мы уже вас так или иначе представляли, хотелось бы, чтобы вы рассказали все-таки, что является основным, помимо работы врачом, в прицеле вашего внимания. Можно ли вас назвать популяризатором, ну, скажем, доказательной медицины?
Да, собственно, это словосочетание я и собирался назвать. Я действительно, ну, один из первых и наиболее широких популяризаторов именно доказательного подхода в медицине в России. Разница просто в том, что наша медицина так или иначе достаточно сильно отстала от медицины в цивилизованном мире. И вот эту вот разницу я пытаюсь популяризировать, показывать людям и коллегам, что медицина может быть и должна быть другой, кардинально другой. И вот, собственно, получается, раз мы с вами разговариваем.
Есть ли у вас последовательные сторонники? Я вот, например, про профессора Власова очень много слышал, как одного из таких рупоров, часто появляющихся на центральных каналах. Но, насколько я понимаю, все-таки сообщество приверженцев доказательной медицины у нас не очень широкое.
Да, с профессором Власовым мы лично знакомы, и более того, там его материалы, это было одно из первых вообще, один из первых шагов, которые я, собственно, сделал в эту сторону. Я поддерживаю его во многом, просто он, ну, скажем, возможно, не настолько там медийный, да, чем вот нынешнее поколение блогеров и так далее. А нас уже стало достаточно много, вот, собственно, врачей-блогеров, которые ведут Инстаграм, которые снимают Ютуб и, собственно, вот несут это доброе, светлое в массы.
Вы автор сразу нескольких проектов. Одного из них, ну, я, по крайней мере, большой поклонник, это энциклопатия. Вы продолжаете развивать? Если можно, в нескольких словах, в чем смысл и медицины, модицины и энциклопатии?
Да, я продолжаю развивать, и более того, поскольку у меня стало не сильно много времени, мы сейчас договорились с целой редакцией, чтобы они мне помогали это делать, а я оставался как главный редактор и просто проверял на корректность. И, собственно, мы сейчас обновляем постепенно самый известный мой продукт, это расстрельный список препаратов. Вот. В чем смысл? Смысл простым и популярным языком доносить до людей, собственно, вот эту вот информацию про научно обоснованную медицину. Ну, то есть настолько популярным, да, что я там периодически ругаюсь и хамлю, и вообще веду себя не особо корректно, не похоже, как ведет себя врач. Но, собственно, такой стиль как раз прекрасно и заходит людям.
А вы действующий врач какой специальности?
Я врач-невролог.
И вы практикующий врач, вы работаете по профессии?
Да, да, у меня постоянный прием, и более того, у меня прием на 3 месяца вперед расписан, ко мне еще не попасть.
Во многом благодаря, наверное, вашей активности в социальных сетях. Если переходить вот к каким-то сущностным аспектам доказательной медицины, вот на ваш взгляд, в чем сегодняшняя большая проблема вообще нашего медицинского сообщества? Вы вначале сказали, что мы серьезно отстаем от, вы сказали, прогрессивных стран, наверное, корректнее было бы сказать, западных стран, потому что тут кто как смотрит. В чем эта отсталость?
Ну, нет, я прям намеренно сказал именно цивилизованных стран, потому что тут не только про Запад идет речь. И там японская медицина, и корейская медицина, и турецкая, и израильская, там все куда лучше. И отсталость проявляется, собственно, именно в первичном звене медицины, да, то есть это поликлинический амбулаторный прием. Во всяких новых технологиях, высоких технологиях у нас все вполне себе неплохо, и прям можно даже радоваться. Но вот первичный прием, там, где человек впервые, в принципе, сталкивается с медициной, да, и вот у нас там все страдает. Почему? Потому что у нас там до сих пор все работает по заветам плановой экономики, начиная с, собственно, медицинского образования в самих институтах. Ну, это звучит поразительно, но у нас, ну, слишком много врачей в пересчете на население России. Ну, их прям реально девать некуда, их столько не должно быть. У нас слишком много мединститутов и, соответственно, слишком много выпускников, которые и тратят бюджетные деньги на это, и снижают престижность профессии, потому что, ну, сейчас в России врачом может стать любой дурак. Ничего сложного нету в этом шестилетнем обучении. И мы это, собственно, и наблюдаем. Оно низкокачественное, оно с низким уровнем. И дальше это, естественно, все вот формирует огромный пул людей типа с дипломом, которые занимаются непонятно чем в большинстве случаев. Ну, а дальше уже просто по накатанной. Огромное количество поликлиник, больниц, за которыми никто толком не следит. Финансирование страдает. И, в общем, вот оно все, ничего и не происходит.
Но скорее кажется, что врачей первичного звена не хватает, они вечно перегружены. Вызвать врача на дом, записаться в поликлинику, это прям проблема. Ну вот на периферии, там, скажем, Пермский край, если взять, с которого мы с вами общаемся.
Да, но вы прям правильно акцентировали, что врачей первичного звена не хватает. Это потому, что там никто не хочет работать. А если, посмотреть на врачей в штуках и посчитать на население, то их намного больше. Просто они не хотят идти в эту первичку, потому что это ужас и ад. Но так не должно быть. Первичная медицина должна быть, наоборот, одним из наиболее качественных звеньев медицины. А у нас на это до сих пор забивают совершенно.
Профильным специалистам попасть у нас, по крайней мере, очень сложно.
Ну, это уже проблема следующего порядка, и на самом деле не такая великая. Если мы там съездим, ближайшая к Питеру, например, да, Финляндия, к тому же неврологу там планово можно, через месяц или через два попасть, и это, нормально совершенно.
Угу. Но это ненормально.
Нет, это вполне неплохо, на самом деле, да. Ну, потому что, если у тебя какая-то острая патология, то ты уезжаешь по скорой помощи, да, в экстренные службы. А если это какая-то достаточно плановая или хроническая патология, то за два месяца, скорее всего, ничего особо не произойдет.
Многое из того, что вы пишете в той же энциклопедии, как вы к этому подходите, звучит весьма цинично. Мне вот запомнилось, например, выражение ваше вот в отношении пациентов о том, что назначьте мне хоть что-нибудь. По сути, справедливо ли сказать, что сегодня сами пациенты вынуждают врачей назначать им хоть что-нибудь? Ну и большинство из этих назначений касаются препаратов, хорошо известных в народе как фуфломицины.
Ну, во-первых, про мой циничный способ донесения информации. Это изначально так и задумывалось, это прям концепты, это не случайно и так далее. Мне хотелось преподносить информацию так, как будто я бы сидел и другу рассказывал бы вечером, попивая пиво и так далее. Это такой живой текст. И, собственно, мои читатели по факту за это меня и любят. Про то, что пациенты сами просят им что-то назначить. Ну да, у нас сложилась такая культура. Сложно сказать, с чем это конкретно связано. Но я думаю, что это тоже все-таки в сторону медицинского образования врачей, отсутствия их нормального финансирования, сниженной престижности этой работы, потому что они позволяют, собственно, пациентам управлять собой. Ну, у многих врачей в таком случае, когда пациент говорит, назначьте мне что-нибудь, у многих врачей нет достаточной уверенности в себе, в своих знаниях, чтобы грамотно объяснить, мне вам к черту это не нужно, давайте не будем заниматься фигней, и вот вам правильное лечение, или вообще нет никакого лечения. Я думаю, дело в этом.
Ну, просто фраза «успокойтесь, идите домой, само пройдет»
как-то тебя не успокаивает.
Она совершенно обескураживает.
Да, все правильно. Ну, потому что это должно быть по-другому донесено, естественно. Но, тем не менее, так. Ну, это просто, если выразить в нескольких словах, это так звучит, да. По факту это должен быть 15-минутный разговор с успокоением человека и так далее. Чего у нас тоже, в принципе, невозможно.
Слушай, тут напрашивается вопрос. Это врачи сами виноваты, которые идут на поводу, да? Или это организация системы здравоохранения? Это нам властям надо камни в огород закидывать?
Слушатель пишет, когда спросил однажды терапевта, зачем вы назначаете мне фуфломицин, не прошедший клинических испытаний? Это Александр пишет. Она мне ответила, нас заставляют.
Ну, это просто очень легкий способ обосновать то, что приходится такое назначать. В некоторых случаях это действительно справедливо, потому что иногда ясные протоколы страховых компаний, они действительно содержат какие-то препараты с недоказанной эффективностью. Но это не все прям подряд, во-первых. Во-вторых, это очень легко обходится. Так что я считаю, что просто легкая отмазка.
Стоит ли в этом случае самим пациентам повышать свою грамотность? Я понимаю, что они никогда не станут на место врача и не будут сами себе назначать, и самолечение — это вообще не очень хорошая история. А критически относиться к списку препаратов, которые тебе выписал врач. И, например, полезть на сайт энциклопедии в расстрельный список препаратов, где можно отыскать тот или иной...
А тут полтора,
конечно, именно так. Повышать грамотность — это, ну, самое важное. И я это прям вот все время везде говорю и пишу, что в России пациент должен быть грамотный, умный. И, собственно, ну, как раз то, чем я занимаюсь, да, вот это вот просвещение, да, научное популяризаторство, оно как раз на это и направлено, да, распространение правильной информации, чтобы, ну, люди больше осознавали там, типа, проблематику и могли в нужный момент заподозрить какие-то проблемы медицины по отношению к себе.
Угу. Слушай, ну тут же палка о двух концах. Вот я сам себе, я умнее врача, я начитался в интернете, я пошел, купил в аптеке то, что совсем мне даже, может быть, и не нужно. У нас в Перми такое происходит и происходило вот в пик коронавируса. Смели все антибиотики и пили без разбора, без назначения врачей, потому что человек подумал, что они мне нужны.
Для профилактики, ну, пили, да, антибиотики.
Тоже начитались ведь в интернете.
Ну, нет, это как раз вот упирается в то, что у людей тоже там сильного доверия к врачам нету, и им проще там типа прочитать в интернете, как правильно, и, ну, подумать, что это правильно, и пойти так делать. Конечно, это порочный подход, так не должно быть. Пациент должен быть грамотный, ну, в том, чтобы он, собственно, спрашивал своего врача, почему сделано так, почему сделано это. И это, конечно, не речь про самолечение, во-первых. И, во-вторых, поэтому у меня, к примеру, нету какого-то списка типа эффективных препаратов. Именно потому, что это породит то, что люди пойдут по нему покупать, ну, просто типа весь список в аптеке и самостоятельно лечиться. Ну, это абсурд.
Я просто как журналист, нас обязывает профессия заниматься факт-чекингом. От себя такая небольшая ремарка. Первый раз, попав на список расстрельных препаратов, был удивлен пруфу, который к нему прилагается. Ну, как разбираться в этом списке. Mm-hmm. И там же есть замечательные ссылки на огромное количество международных ресурсов, например, той самой Кохреновской библиотеки, которую я часто упоминаю. Это самая крупная, если не ошибаюсь, база исследований по тем или иным медицинским препаратам. И оказавшись в этом списке, в принципе, препарат претендует на то, что его разработчики, ну, пытаются соответствовать принципам доказательной медицины. Это так?
Ну, можно так сказать. Кохрейн – это все-таки организация, которая не просто, ну, типа, коллекционер исследований. Они самостоятельно проводят исследования исследований. Вот так вот, да. То есть они берут какой-то пул исследований по конкретной проблеме или по конкретному препарату и так далее. И, собственно, перепроверяют эти исследования и выпускают, ну, свое собственное резюме. И поэтому, ну, считается, что это один из наиболее вообще, в принципе, достоверных мировых источников про, ну, вот, научные данные по медицине, потому что это независимая организация, у нее там автономное финансирование, она политически не ангажирована и так далее.
Ваши противники, я так полагаю, часто приходится сталкиваться с теми, кто критикует вашу деятельность?
Уже почти, на самом деле, не приходится. Это было актуально лет 5 назад, потом... Не знаю, что случилось, но сейчас этого крайне мало. Может быть, они меня уже боятся. И, ну, как бы, если... Наверное, люди поняли, что я достаточно все-таки уже широко известен и сильно проник в структуру медицины. Ну, короче, сейчас почти никакого хейта нету. Да, иногда пролетают угрозы там от фармкомпаний, типа удалите наш фуфломицин из своего списка, но там все достаточно просто. У меня есть адвокат, который этим автоматически начинает заниматься, и в большинстве случаев все эти жалобы отваливаются без всяких проблем.
Но как же быть с протоколом лечения ковида, рекомендациями, которые выпускал Минздрав? 10-я, по-моему, версия вышла сейчас, и инофановир, ну, орбидол, назовем его уж так, как он продается в наших аптеках, все равно там присутствует, несмотря на то, что, ну, реально объективных, я сам шерстил интернет несколько месяцев и не смог найти более или менее внятные какие-то исследования. Он по-прежнему там есть, хоть и исключили оттуда азитромицин, антибиотик.
Ну, так эти протоколы составляются теми же самыми профессорами, которые учат врачей по всей стране. И никакого дела нету ни про доказательную медицину, ни про какие-то новые данные и все прочее. Плюс, конечно, там есть какое-то лобби. Ну, я думаю, явных доказательств на эту часть нет, но все-таки производитель, он явно приближен к правительству, скажем так. Вот. Поэтому, да, естественно, это будет встречаться и встречается. Что поделать?
Как, вот опять же слушатель спрашивает, Алексей, а как найти врача и вообще есть ли какие-то симптомы, так он пишет, когда можно определить, насколько врач компетентен и придерживается принципов доказательной медицины?
Ну, самое простое, что я пытаюсь объяснить вот в таком алгоритме, да, что врач должен доступно, подробно отвечать на все вопросы пациента, а пациент, соответственно, должен их задавать. Ну, то есть в хорошем подходе, ну, вот, качественного врача, который прям опирается на науку и так далее, общение – это тоже огромная важная часть. Ну, то есть, вот, ну, весь этот сервис и общение – это тоже часть реально доказательной медицины. А это значит, что врач не будет воротить нос от там вопросов, типа, а почему вот этот препарат назначен, а в какой дозировке, да, а с чем он сочетается, с чем не сочетается, а может что-то другое попробовать и так далее. Этого вполне достаточно. Если пациент задаст врачу десяток вопросов, и врач спокойно и чуть ли не с радостью, да, подробно на все это дело ответит, аргументированно и уверенно, то уже можно, в общем, вполне себе думать, что, наверное, это доказательный врач. Ну, заодно можно спросить, типа, что он читал последний раз. Это, конечно, общие такие вещи, но по-другому, к сожалению, не так, никак. Пациенты ну, не могут проводить экзамены докторам.
Но не всегда сам пациент изначально ведь может определить, что за препарат, до того, как просто не посмотрит в его инструкцию. И это позволяет проскальзывать в эти рецепты гомеопатии.
Ну да. Ну так по факту пациент-то и не обязан знать, да, ну, каждый возможный препарат. Но если он сидит на приеме, ему что-то выписывают, то он спрашивает, типа, а вот это что? Ну, врач, соответственно, либо скажет там, типа, ой, отстаньте, либо он ему расскажет, что, типа, ну, знаете, это такой препарат, он там, типа, он гомеопатический, и как бы тут уже у пациента сработает триггер. Типа, какого хрена вы мне назначаете гомеопатию в таком духе? Я это так себе представляю.
А что плохого в гомеопатии? Ну, назначают ее врачи, и, в принципе, у нее много сторонников.
Да, пожалуйста. Более того, я как бы сам, например, никого не отговариваю. Если людям нравится употреблять гомеопатию и ей лечиться, то, пожалуйста, господи, сколько угодно. Мне никакого дела до этого нет. Со стороны врача, со стороны клиники, медицины, лечение гомеопатии абсолютно неэтично. Потому что это лечение, да, ну, по факту, эффектом плацебо. А эффектом плацебо лечить людей нельзя. Это прям, ну, типа, вот как раз такой завет доказательной медицины. Почему нельзя лечить эффектом плацебо? Потому что этот эффект, он абсолютно неконтролируемый и непрогнозируемый. Ну, то есть сегодня он сработал у человека, да, вот в такой ситуации и с такими симптомами. А завтра у ровно того же человека он не сработает. А может, сработает. Это абсолютно никак не предсказать. И, соответственно, ну, то есть мы, получается, пытаемся лечить человека каким-то совершенно неизвестным, непрогнозируемым эффектом.
Ну, так же так делать нельзя. Помолиться можно или кору дуба заварить?
Ну, да, но это не медицина.
Вопрос от слушателя тоже. Почему стероиды, приравненные к наркотикам, запрещены в открытой продаже? Ведь это же идиотизм, это не наркотические препараты. Я не совсем понимаю, правда, о чем речь, но вот переадресовал вам вопрос слушателя.
Речь про анаболические стероиды, которые используют в качалках, качки. Угу. Они, да, действительно учетные препараты и ну, подлежат, собственно, контролю за их оборотом. Это действительно не наркотические препараты, но важно понимать, что учетные и подконтрольные препараты – это не всегда наркотики. Это в большинстве случаев не наркотики, а как раз препараты, которыми человек может себе сам достаточно сильно навредить. К анаболическим стероидам это прям очень сильно относится, потому что ну, их бесконтрольное потребление – достаточно серьезная беда и проблема со здоровьем.
Доказанная проблема со здоровьем.
Ну да, естественно.
Еще один такой комментарий слушателя в защиту врачей. Как действовать врачу, если есть четкое распоряжение Минздрава о протоколе действия в той или иной ситуации? Ну вот я думаю, что тут, наверное, речь идет как раз о ковиде и вот о тех самых сборках рекомендаций, которые периодически выходили. Врач может на свой страх и риск от этих рекомендаций отказаться? Ведь они, по сути, это рекомендации.
Да, в том-то и дело, что это, по сути, рекомендации. Тут больше упирается в локальную администрацию отдельно взятого врача, да, если она готова идти на контакт и закрывать глаза на то, что врач что-то не делает, то, собственно, вперед, пожалуйста, и не трогай эти рекомендации. Если, конечно, там заведующий и главврач абсолютно за эти рекомендации, то, скорее всего, ничего не получится сделать, потому что тогда врача отругают на месте же.
Заканчивается эфирное время, отведенное на наш разговор. Последний такой подблок небольшой вопросов. Есть ли сегодня какая-то законодательная возможность человеку противостоять, ну, скажем, не совсем, что ли, медицинским принципам к этой отрасли? Ну, пришел он в больницу и увидел плакат, который там рассказывает, не знаю, о необходимости лечить дисбактериоз или еще какой-нибудь вот такой ерунде. Или, допустим, назначает препарат, у которого нет доказанной эффективности. Есть у нас механизмы, куда пожаловаться, как-то этому, как-то вот призвать к ответу, или это все на уровне врач-пациент, и в лицо ему сказать, что, ну, типа, иди учись, переучивайся.
Нет, именно, собственно, второе, да, только на уровне врач-пациент. Никаких ни законодательных, ни иных механизмов с этим как-то бороться их не существует. Опять же, потому что, собственно, все препараты с недоказанной эффективностью, которые у меня в расстрельном списке, ну, они же зарегистрированы как препараты, понимаете, они официально во всех аптеках продаются, и, ну, как бы, к самому этому факту уже невозможно прикопаться. То есть, ну, по факту они прошли все законодательные проверки, и это, да, зарегистрированное лекарство. И человеку совершенно никак до этого, ну, не докопаться. Типа, почему вы меня этим лечите? Ну, потому что это зарегистрированное лекарство. Вот и все. Тут все как бы ломается.
А механизм регистрации у нас не подразумевает наличие там двойного, плацебо-контролируемого, рандомизированного?
Нет, как раз это вот тоже еще одна 50-летняя отсталость, что у нас очень упрощена вся эта система регистрации. И да, по факту надо только показать там безопасность и набросать на бумаге свои мысли об эффективности препарата. Собственно, мы ровно то же самое видели, когда вышла вакцина от коронавируса, да. Мы на весь мир сказали, типа, смотрите, мы самые первые сделали вакцину. Весь цивилизованный мир такой, а где третья фаза испытаний? И Россия такая, да забейте, мы, типа, все время так делаем. Ну, это прям вот очевидный совершенно пример, как у нас это происходит, понимаете?
Но это не говорит о неэффективности вакцины, это говорит только о механизме ее регистрации и выпуска на рынок.
Да, да, именно так. Ну, сейчас, например, уже там достаточно немало данных появилось. Они, конечно, тоже не самого высокого качества, но, тем не менее, говорят, что вакцина достаточно эффективна. И, собственно, вот, ну, сейчас вполне себе можно считать ее уже достаточно научно обоснованной. Но, как бы, там полгода назад, когда это произошло, когда мы начали кричать, что, типа, смотрите, мы самые первые сделали, это был просто цирк абсурда совершенно.
Елена Александровна спрашивает, боретесь ли вы с антипрививочниками?
Да, конечно. Это одна из прям весомых таких частей проблемы медицины, да, и вот, собственно, направление действия доказательной медицины, потому что, ну, вакцины – это прекрасно, это именно нормальная, научно обоснованная история, да, для того, чтобы профилактировать заболевания и у отдельно взятых людей, и, как бы, собственно, у населения, да, потому что, ну, коллективный иммунитет – это все-таки такая рабочая история. И даже там, ну вот сейчас нынешняя эта вакцинация от ковида всех подряд, это как раз история про коллективный иммунитет, потому что, ну, чем больше людей мы приведем, тем больше вероятность, что эта чертова пандемия наконец закончится.
Никита Жуков, популяризатор науки, был с нами на прямой связи. Никита, еще вот в самом заключении, где вас искать в интернете? Мы уже сказали, что расстрельный список препаратов можно просто забить в гугле, портал «Энциклопатия». Это вот ресурс, интернет-ресурс, на котором можно отыскать много полезной информации. А еще?
Ну, сейчас основной мой медийный канал – это, собственно, Инстаграм. Да, я там под тем же ником, что и везде, Модисин. Ну, типа, модицина по-английски. Добро пожаловать туда.